У нас есть недельная глава «Хичеса». Это такая важная глава, что я сегодня решила все-таки посвятить немножко именно недельной главе, но по следам, так сказать, Пурима сделать в начале немножко как бы типа викторины, ну, рассказывать в виде викторины. Для начала мы все-таки можем немножечко рассказать. Значит, это самое начало главы Китеса, оно еще связано с... Оно начинается с подсчета. И поэтому вот по этому первому слову Китеса называется глава. Но что такое Китеса? Вот это вот интересно. Значит, что здесь написано? «Ваедабер Адонай эль Моше лемор». Ну, такая обычная формула. «Ки тиса эт рош бне Исраэль». Значит, «ки», вы знаете, что в Торе, мы уже привыкли, оно чаще всего означает не потому что, потому что «ки» вообще, знаете, это такая очень разговорная форма, потому что. Более культурная форма, там, «мипнейше». Вот. А «ки» означает в Торе, это одно из значений, это «когда». Когда вот это вот «тиса» голову сынов Израиля. Что? «Вепкудейхем». Значит, вот здесь надо уже смотреть слова сразу. Тиса происходит, это однокоренное слово с глаголом линсо. И линсо означает нести и жениться. И носе – это подлежащее и тема. Значит, ну почему? Потому что тема, как бы, она несет, это то, что несет смысл в обсуждении. Там. Подлежащее, это тоже, это как бы главное, то, что несет смысл предложения. Теперь, ну, тут быстренько я производное скажу, но вы увидите, что некоторые нам именно важны. Масаид – это грузовик, потому что он несет груз. Теперь высокий, но это именно выражение, которое в Торе и в Сидуре мы встречаем, но пишется книжное. Неса. Вот там в Сидуре говорится «мелех». Эль Рам унеса Адон Оламим, то есть царь возвышенный. Адон Оламим – это хозяин, так сказать, всех миров. Президент отсюда – это Наси, но я думаю, что Наси – это тот, кто несет на себе ответственность. Скорее. Он, конечно, как бы это высокий пост, это самый высокий пост. Наси вообще пошло из Сангедрина. Это вы знаете, наверное. Югуда Наси – это был глава Сангедрина. Он, его звали Югуда, а как будто прозвище у него было Наси, потому что он был глава Сангедрина. Ну, то есть он был самый высокий, но с другой стороны, вот в этом есть оттенок, что он несет ответственность, он несет груз, так сказать, для ответственности. Леит насе – это возноситься и гордиться. Поэтому итнасуд – это уже как такая гордыня. Вот. Но леит насе – это еще хорошее слово. И про Всевышнего вот часто тоже говорится митнасе. Митнасе – это, так сказать, вознесенный. Вот. Теперь, почему вот Насуй и Несуа – это женатые и замужние, А брак, соответственно, не суина, абстрактное существительное. Вот я написала «Этносут», «Высокомерие». Так вот, интересно, что сначала я считала вообще всегда, что ну, когда муж и ну, мужчина, скажем, женится, то он как будто несет свою жену, то есть у него сплошные обязанности, да? Он должен ее там кормить, одевать, это все в тубе прописано, и обеспечивать, и радовать ее, и еще, и еще, и еще. Вот, то есть он как бы несет вот ответственность за нее и так далее. Но сейчас я еще думаю, что это смысл, что человек возвышается, возносится. Потому что, ну, мы знаем, что, да, что лётов легиёт адам левадонь, то есть нехорош человек, когда он один, и поэтому, когда он женится, он становится уже шалем, он становится цельный, и вот тогда он, так сказать, переходит на гораздо более высокий уровень, совершенно принципиально другой. Ну, вот я всегда говорю, что раввин не может быть не женатым. И это не потому, что он не выполнил заповедь про урву, плодитесь и размножайтесь, а это потому, что он не перешел вот на более высокий уровень, что можно сделать только находясь в браке. То есть не исправил, иначе можно выразиться, чтобы это с чем-то соединить с понятным. То есть он не исправил свои качества, которые можно исправить только в браке, вот так скажем. Вот. Поэтому вот этот вот пасук мы должны как понимать, что когда ты будешь возносить головы, главу сынов Израиля. То есть теперь получается, что нам нужно понять, почему. Здесь говорится о пересчете. Почему вот этот пересчет, он их возносил? Вот это вот принципиальная вещь. И на эту тему, значит, сейчас мы поговорим. Теперь, что это за слово? Это очень, это сложный корень. И, ой, Валерка тут так сделал, что немножечко закрылась, но ничего. Значит, здесь, знаете, как говорят, без пол-литра не разберешь, то есть без понимания ячейки вот этой вот куф, пей-куф, невозможно понять смысл этого корня. Значит, вообще... ну, скажем, лейпакед – это, с одной стороны, отсутствовать, с другой стороны, быть сосчитанным. Ну, когда человек как бы отсутствует, то ну, это связано с тем, что считают, кто есть, кого нет. Да? Теперь… это все дальше связано с тем, что, например, рассчитаться в строю – это лаид пакед. И отсюда вот от этих военных коннотаций отсюда идет и пикуд – это командование военный округ. Вот почему у нас вакцинация так хорошо проходит, так организована, во всяком случае, в моей кассе Макаби – это просто фантастика. Типа такого мы никогда у нас в Израиле, сказала Аберна, мы никогда не видели. Потому что ее организует Пикуд Орев. Пикуд, значит, мы видим, что это командование или ну, округ. Так, ну, командование нам сейчас нужно. А Орев – это затылок или же тыл. Ну, это главное значение затылок, а уже отсюда современное слово как бы тыл взяли. То есть пикудоров – это командование тылом, это служба тыла, это ну, как бы часть военного, военное подразделение. В Поэтому там военный порядок, и там замечательный порядок. Теперь то же самое, куда, это приказ. Значит, лейтпакет я сказала, но вот сказать, откуда получается класть на счет лейфкид, это мы все знаем. Лейфкид это, значит, я просто скажу тогда словами, что двухбуквенная ячейка П и КУФ это поток у места, ну вот знаете, как будто бутылочное горлышко, то есть это место входа куда-то. И это поток у этого места входа. Значит, соответственно, смысл у корня может быть вынуть, то есть вынуть из этого, так сказать, отверстия, или наоборот вложить в это отверстие. Поэтому, значит, тогда отсюда становится понятным, что Леофкид это вкладывать, класть на счет, сдавать на хранение. И вкладывать сюда пикады, или пикадон, извините. А служащий чиновник отсюда пакид, это тот, который, ну, как бы... Он несет ответственность за то, что, ну, за то, что хранится вот в его офисе. И отсюда тавкид – это тоже его функция, роль. И с этой точки зрения можно понять, что вот командир и все эти приказы, и командование, то есть это как бы ответственность за то, что дано им на хранение. Вот. Но самое главное, что нам сейчас важно, то есть вот я хотела показать, что вот такие совершенно разные слова, как, допустим, пикут приказ, или авкид – это вкладывать на счет, и пикадон – это вклад наш на счет, и пакид – это чиновник. Знаете, их совершенно невозможно было бы понять, если не исходить из вот этой двухбуквенной ячейки. Но сейчас нам важно, что здесь присутствует вот такая коннотация со считанным. Значит, и поэтому здесь вот появляется это слово, значит, давайте я еще раз прочитаю. Китиса, когда ты будешь возносить голову, этрош бне Исраэль, левку дейгем, при их подсчете, венатну иш капер навшо, и дадут, значит, каждый человек, капер, мы с вами уже знаем этот корень, это отсюда Йом-Кипур, и лехапер – это искупать. То есть, видите, здесь так и говорится, что выкуп за себя, за выкуп за свою душу, ла-данай, бив-код при подсчете, вот там, при их подсчете, то есть они дадут выкуп за себя. Значит, пока еще не говорится, какой выкуп. Велё и е бахэм негев би входы вот там. И не будет среди них, но негев это мы сейчас, к сожалению, очень хорошо знаем. Мы знаем слово магефа. Магефа – это эпидемия, там, пандемия, да? И негев – это как здесь переводится как гибель, но это как мор. Значит, то есть говорится, что это как бы опасная вещь производить подсчет почему-то. Ну вот сделать так, что посчитать 1, 2, 3 – это очень опасно, что от этого может вообще пандемия начаться. И, между прочим, такое было в нашей истории. когда Давид не сделал то, что вот сейчас вот ниже говорится, то есть нужно как-то обойти вот этот вот прямой подсчет, нужно как-то исхитриться, вот видите, уже заранее сказано, что нужно давать выкуп за себя, то есть, видимо, нужно что-то давать, и при этом не будет вот этой вот эпидемии, не будет, ну, бедствия. Значит, а Давид этого не сделал, и там была большая эпидемия среди. Да. Зе етно, коль аувер аль абкудин. Вот зе, вот что дадут каждый проходящий подсчет. Махацит ашекель. Ну, это, так сказать, реминисценция по главе, по парашат, по шаббат Шкалим, да? То есть парашат Шкалим, мы читаем вот этот вот отрывок как раз, и там говорится, что как проводить подсчет. Значит, каждый даст махацит, но здесь корень от хэцу, даст половинку шекеля, бешекель, Акадош, ну то есть священного шекеля какого-то, эсримгера ашекель, то есть, ну там говорится, сколько гера этот шекель. Сейчас мы тоже переводим каждый раз, есть подсчет, сколько на бирже стоит серебро. И мы знаем, сколько будет денег, вот эта половина шекеля. А шекель, башекель акадош, асрим гера, а шекель махацит, а шекель трума ла аданай. То есть теперь здесь появляется слово трума. Трума – это мы привыкли уже к этому слову. У нас даже недавно вот глава была, сейчас последняя глава была Тецаве, перед ней была глава трума. Трума – это, так неправильно его переводят, как типа пожертвование. Но это не пожертвование, потому что вы видите, что здесь есть две буквы «рейшмэм», а «рейшмэм» означает это «ром». «Ром» – это высота. «Легарим» – это возвышать, поднимать. «Рамата», «галан» – это голландские высоты. И то есть это то, что человека возвышает. Если он дает что-то там Всевышнему, то таким образом он возвышается. Но почему, вот мы сейчас чуть-чуть позже это объясним. Ашир ло ербе. Легарбот – это увеличивать, а шир – это богатый, вы знаете. То есть богатый не будет увеличивать эту сумму. В адаль ло ямит. Но здесь слово меат. Меат – это мало, ямит – это уменьшать. Значит, то есть получается, что и богатые, и бедные не будут давать больше, а они будут давать одинаково. Значит, теперь у нас вот недавно было на Пуре мы давали матанот лейвьяним, то есть подарки как бы бедным. И есть разные слова, которые говорят о бедном. Значит, вот есть слово сейчас здесь какое слово используется? Сейчас одну минутку. В адаль. Вот даль – это бедный. Вот здесь это тоже очень интересно, как получается это слово даль. Значит, ладоль – это беднеть, слабеть. Теперь даль отсюда – это тощий, скудный и нищий. А далут – это худоба. Значит, здесь корень, мы видим только две буквы, но на самом деле здесь корень далет, ламет, ламет. Что такое ячейка далет, ламет? Далет, ламет – это тянуть что-то, как бы вытягивать, преодолевая силу тяжести. Вот как ведро тянут из колодца. Поэтому ведро называется дли. Где у меня здесь? Вот дли – это ведро. Или же это как бы висеть, знаете, так зависать под действием силы тяжести. Так вот, почему с этой точки зрения вот такой вот тощий, нищий, худоба, это ассоциируется с Далет Ламет? Потому что он как бы такой ослабленный, что он, знаете, как свисает, зависает от слабости. Теперь отсюда делит дверь, потому что она висит. Дверь же всегда навешивают, да? Вот представьте, как можно было бы понять, почему Элит и Даль бедный, и дверь одного корня. Потому что и то висит. Теперь ледлот – это черпать. Ну, потому что черпать – это когда мы черпаем ведром, например, то вот мы, преодолевая силу тяжести, мы поднимаем воду, скажем, из колодца. И это просто интересно, что пример Далья, ну, распространенное имя. Вот Далья – это, чтобы вы знали, это длинная тонкая ветка, которая от основной лозы отходит. И она так называется, потому что, с одной стороны, я подумала, это объяснение другое, но я подумала, что она тоже как бы висит, эта ветка, раз она тонкая. А с другой стороны, она тянет, черпает соки от основной лозы. Поэтому, видите, у нас во многих словах иврита, вот, корнях, у нас прослеживается, что вот народ был такой сельскохозяйственный, да, и многие есть корни, которые связаны с, например, там, с срыванием плодов, с пропалыванием, собиранием урожая, вот с ветвями. Есть совершенно разные слова для разных типов там ветвей, понимаете, отражается то, чем занимался народ вот, в древние времена, на языке. Так вот, а второе слово для бедной – это «они», как вы знаете. «Они» – это бедный, нищий. Но вот здесь это как бы тяжелая степень бедности. Почему? Потому что ланот – это отвечать. И вот, между прочим, когда вам по телефону, особенно раньше это было, когда были стационарные телефоны, так там было мане таколи. Мане – это ответчик, да? Та – это, ну, как бы это ящик, а коли – это голосовой. То есть это ответчик, ну, голосовых сообщений, но собрание голосовых сообщений. Он говорит «Маане таколи», он всегда представлялся. Значит, теперь «леанот» – это отвечать, а заставлять кого-то отвечать – это «леанот», и это пытать, мучить, значит, с тем, чтобы человек ответил. И Таанит отсюда – это пост, который мы только что сделали, Эстер. И этим он отличается от цом. Цом – это просто отказ от пищи. Мы можем, например, диету делать, и там, постить, кушать раз в неделю. А вот Таанит – это именно делается для того, чтобы себя замучить. Вот. И они – это уже такой бедный нищий, который мучается и нуждает бедность. То есть здесь не говорится, знаете, о народе Израиля, что они там прямо умирают с голоду. Ну да, это просто, ну, у кого нет достаточно, так сказать, средств. Есть богатые, у кого сколько угодно, а далее-то у кого, так сказать, ограничено. Лёямит не будет уменьшать мимо хацита шекель, от половины шекеля, латет эт трумат Адонай, которую они дают как трума Всевышнему, ле хапер аль надшейхэм. Вот здесь вот в явном виде уже идет вот этот глагол ле хапер, то есть искупить свои души. Значит, теперь у нас нам нужно обсудить вот некоторые слова. Вот это по презентации у меня есть. Теперь надо разве пока я закрою. Значит, почему вообще нужно? Здесь есть много вопросов. Ну, было бы хорошо, если бы, например, задали вопросы. Ну вот, например, почему, это то, что я уже сказала, по порядку, почему при подсчете, если просто сынов Израиля поручено пересчитать, почему это возносит их голову? Какие есть идеи? Почему уровень повышается?
Таня, это вы спрашиваете, когда труму мы платим? Нет, то
почему этого? При пересчете? Почему при пересчете трума это там свое дальше? Но вначале вот у нас было написано, что «Ваедабер Адонай эль Маше лемор», сказал Бог Маше, «Китеса эт рош бне Исраэль», когда ты будешь возносить голову сынов Израиля, «Лифкудейгэм», при подсчете их. То есть почему-то при подсчете сынов Израиля они возносятся.
Не просто... Подсчитывали старше 20, то есть те, кто поступает военнообязанные, те, кто поступает в войско. Военная обязанность поднимает человека. Да, если это... он защитник народа, то он, конечно, поднимается этим.
Это очень хороший ответ. Значит, вот что говорит по этому поводу Рав Гирш, я хочу вам просто отдельные кусочки прочитать, потому что он так пишет, что его пересказывать нет смысла. Понимаете, именно вот хочется прочитать его, потому что это очень красиво. Человек, не о достижениях здесь речь, а о том, что человек осознает как свой долг каждый приблизится к Богу в тот момент, когда он переходит из еще неисчисленных рядов в уже сосчитанных. Нет большего отличия и большего блаженства, чем быть среди тех, кто сосчитан Богом и для Бога, занять место в божественном реестре, чтобы даже в самых жалких обстоятельствах, даже в самый приходящий момент жизни на земле считаться членом божественного воинства. Только осознав в полной мере свой долг и решившись полностью исполнить его, можно перейти из никак не обозначенной эгоистической толпы в благородный круг, видите, слово благородный, круг тех, кто сосчитан Богом, и достичь осознания своего пребывания среди тех, кого Бог сосчитал как своих, большой буквы написано. Это говорится о придании функции. Вот если Бог говорит сосчитать сынов Израиля, это значит, что каждый человек важен почему-то. Правда? Значит, сейчас я уже забежала вперед, почему нельзя именно номера им придавать. Потому что порядковый номер 1, 2, 3, он убирает вот эту вот индивидуальность. Вот это вот было, я подумала о том, что, ну, наверное, об этом и раньше много говорили, но я как-то раньше об этом не думала, что вот эти номера, которые фашисты писали на руках, вот это вот самая большая степень унижения человека, да? То есть человек становится номером, он не индивидуальность, он не человек, как бы, а он, ну, он номер в общем количестве. Вот всего там есть 5000, а ты 250. Значит, это полностью убирает индивидуальность. А вот то, что при подсчете такой, значит, фокус как бы был придуман, чтобы давать половину шекеля, а потом считали просто общую сумму, да? Считали общую сумму и смотрели, сколько всего, так сказать, сынов Израиля. Но при этом каждый давал вот эту половину шекеля, что все давали одинаковое количество. И каждый человек чувствовал, что он индивидуальность. С одной стороны, он индивидуальность, с другой стороны, он часть чего-то большего. Знаете, это очень распространенная фраза. Вот в фильмах, которые я иногда, ну, не смотрю, а как бы включаю, чтобы у меня какой-то звук был. Так вот там молодежь обычно говорит: я чувствую, что я часть чего-то большего, или я хочу быть частью чего-то большего. Вот эта вот идея, понимаете, она человека невероятно возвышает. А если это большее, это божественное, так сказать, собрание, но собрание тех, кто принадлежит Богу, так больше ничего вообще уже даже невозможно придумать. Значит, это максимально возвышает человека и дает ему ощущение своей функции в каком-то большом деле, понимаете? Вот поэтому это с чем, на что это похоже? Это похоже как на то, что когда-то я вам рассказывала, что самая первая мицва, которая была дана, она была дана еще в Египте, и она дана была, еще народ даже не вышел из Египта. И это была мицва о календаре. То есть Бог хотел, чтобы вот эти вот люди, которые даже, ну, вообще еще ничего не осознавали, еще не прошло этого периода Сферата Омер, когда их Моше, так сказать, привел в человеческое состояние. Но что их сразу могло, так сказать, как-то всколыхнуть и поднять из вот этого рабского ощущения? То, что они вот чем-то особенные. Знаете, такого календаря, как Бог дал, этого лунно-солнечного, ни у кого не было. То есть он их сразу отделил от всех народов. И это вот там, где говорится, что Бог показал Моше новый месяц и сказал, что вот этот месяц будет для вас началом месяцев, но не сам, и что вы будете все месяцы. И в комментарии говорится, что вот в это время Бог научил Моше, как определять на Рош Ходеш, как это рассчитывать все, и потом это уже передавалось в устной Торе, пока не понадобилось действительно рассчитать все. Вот, то есть вот это вот придание функции, это очень возвышает человека, причем функции общественной, ну такой коллективной. Значит, а какая же здесь была коллективная функция? Они сдавали вот эти полшекеля, они сдавали на строительство храма. Это же все в контексте разговора о том, что нужно приносить труму на устройство храма, и вот это эти полшекеля они пойдут на нужды храма. И вот как рав Гирш пишет об этом красиво. Божественное речение, начинающееся с этого стиха, намечает отношения, которые должны существовать между народом и святилищем, тут переводим, введено, будем говорить храмом. Знаете, это определенные отношения между народом и храмом. С самого начала нас учат, что не следует рассматривать храм и народ как две разделенные единицы. Вот, например, Сангедрин должен был располагаться поблизости от жертвенника, а жертвенник должен был нести в жизнь нации справедливость, мир и нравственность. Поэтому основные черты национальной жизни, которую предстояло создать, были сформулированы прежде указаний по строительству храма. В том же духе теперь, когда эти наставления были завершены, это уже после глав Трума и Тецаве, то есть все указания уже даны, дается закон о половине шекеля как постоянное напоминание людям о единстве нации и храма. Здесь провозглашается великая, вот это вот, наверное, главная идея, провозглашается великая еврейская истина. Святилище храма – это не институт, который, будучи установленным раз и навсегда, отдается в руки коэна. Вот это вот сейчас как раз здесь начинается, не начинается, у нас с вами начинается эта речь о соотношение храма Аарона и храм Моше. Это то, что я хочу вам сегодня тоже объяснить. То есть это не институт, который, будучи установленным раз и навсегда, отдается в руки коэна. То есть сделали мешкан, все очень там осветили, его запустили, поставили коэнов, их тоже осветили, там дали им все функции. И дальше они работают в храме. Но максимум, что человек приходит, и они от его имени делают вам жертвоприношение, потому что Бог сказал, нигде кроме теперь, раз есть мешкан или есть храм, нигде не делать, кроме как в этом месте. Ну вот можно так себе это представить, правда? Но оказывается нет. Святилище не может оправдать своего предназначения без неизменно энергичного, оживляющего участия нации как целого. Точно так же значимость каждого представителя народа и нации в целом заключается единственно в индивидуальном вкладе каждого, вкладе, способствующем тому, что святилище, которое в конце концов не что иное, как святилище национального закона, выполнило свое предназначение. То есть, что здесь говорится? Здесь говорится о том, что человек, который дает вот эти вот половину шекеля, и это закон вечный. То есть это значит, что всегда, ну, предполагается, когда у нас есть храм, и дается это на нужды храма, то каждый человек как индивидуальность, он участвует вот в этом вот как бы институте храма. То есть что это значит? Что связь со Всевышним – это не есть связь избранных людей, коэнов и специально для этого подготовленных и даже перестроенных специальным образом, а это связь каждого человека. И в этом, собственно говоря, суть иудаизма, потому что было бы, это была бы сплошная вода за раковиной, если бы определенные там жрецы, да, приносили жертвы, а народ так себе был там отдельно, и максимум принес бы там этого, привел бычка, чтобы его принесли в жертву. То есть вот это вот та функция, которая дается народу. В конечном итоге весь народ, он должен стать Амкадош, народ святой. Так вот, вот таким вот образом во взаимодействии с храмом, вот он становится Амкадош. И вот в этих вот, видите, даже одном-двух предложениях заключена вот такая вот глубокая идея. Значит, это очень... Да, так вот, что здесь еще Рав Гирш говорит, что если каждый сполна выполнит то, что от него требуется, ну, что и богач, и бедняк, значит, дадут, то это значит, что всякий, кто использует все свои способности и средства, дарованные ему для служения Богу и содействия целям его святилища, то таким образом он кладет на жертвенник Бога вот эти вот свои, так сказать, способности, таланты. То есть это его функция. То есть что у каждый человек чувствует индивидуально, что у него есть функция вот в этом вот всем, так сказать, в служении Всевышнему. Что не только коины служат Всевышнему, а каждый служит Всевышнему. И что так всегда будет. То есть отсюда, между прочим, следует то, что вот, мы часто говорим, что если бы сейчас какой-то миллиардер дал пожертвование на строительство храма, то храм не мог бы быть построен. Потому что храм может быть построен только всем народам, где каждый даст одинаковый вклад. Понимаете, не может богач или там собраться, этот самый, собраться группа, клуб такой богачей и решить, вот мы сейчас такой проект сделаем, построим храм. Ничего не получится, потому что народ строит храм. Каждый своим вкладом. Знаете, есть храм физический, есть храм духовный. И они едины. То есть если народ не дает, каждый отдельный человек не дает духовный вклад вот, в создание этого храма, то и физический храм не получится. У нас же всегда, так сказать, духовность там где-то в духовных мирах, а потом она спускается вниз и реализуется, ну, материализуется. И нечему будет материализоваться. Там духовного храма нету, пока нету, пока весь народ не участвует в его строительстве. Вот. Это очень, мне кажется, интересная идея. А Рав Тальберг, ну, вы, наверное, слышали его уроки по поводу того, что он, я не буду это повторять, я только скажу саму идею, что он аналогию проводит между клеткой и организмом. То есть, что в организме, что организм это не есть собрание, скажем, отдельных там, огромного числа клеток, да? А что каждая клетка, когда она находится в составе организма, то она играет роль и вносит свой вклад в функционирование организма. То есть каждая клетка, она не только энергию расходует на то, чтобы там, расти, воспроизвестись, и, там, поддерживать свое существование. Она, кроме того, она дает вот эту труму еще на общие нужды. Например, там, ну, не знаю, это особый случай, когда при беременности там образуется молоко у женщины. Так молоко образуется, там очень много каких органов, там и систем участвуют. И каждая клетка, она при этом не заботится о том, она не думает о том, что ее срок жизни очень маленький. Она не доживет даже до того, как, не только до того, как ребенок родится, а вообще она даже еще не увидит, как он там сформируется более или менее в организме матери. Но это ничего. А она участвует, потому что, как говорила Рахель Спектор, вы, может быть, ее знаете, она всегда любила повторять, что цель жизни должна быть больше жизни. То есть цель жизни клетки, она больше, чем клетки организма, она больше, чем жизнь этой клетки. Вот тогда, сказать, это имеет смысл. А если только на протяжении своей жизни, точно так же на строительство там, тела ребенка, это только невозможно представить себе, вообще, наверное, весь организм мобилизуется для того, чтобы построить тело ребенка. Значит, и вот так очень хорошо понятно становится роль каждого человека в обществе в целом. И в данном случае, если мы говорим о храме, то в формировании вот этого вот Ам-Кадош и во взаимодействии со Всевышним. Теперь что, в чем состоит храм Аарона? Храм Аарона – это храм избранных людей. Только Аарон мог заходить, даже сыновья его не могли заходить в Кодеш Кадашим. Только Аарон мог заходить, и только раз в году. И это служение. Это служение, это принесение жертвоприношения и так далее. Храм Моше, Моисея, это храм откровения. Моисей заходил в храм, ну не в храм, а в Мешкан. До храма, к сожалению, он не дожил. Он заходил в Мешкан в любой момент. Почему? Потому что ему Всевышний сказал, что вот отсюда ты будешь слышать мой голос на Арон Кодеш, на вот этом ковчеге, да, который стоял в Кодеш Кадашим, а там были сверху два круга, ну как бы ангелы с крыльями, которые так вот направлены друг к другу. И вот из пространства между кругами ты будешь слышать мой голос. То есть как Моше общался. Он же постоянно Всевышнему задавал вопрос. Вот так он и общался. То есть он ходил туда, как к себе домой. И вот это вот храм человека, каждого человека, который может прийти к Всевышнему в любой момент и поговорить с ним. И вот это должно быть, работать в единстве. Поэтому очень интересно, что в главе, в одной главе Трума нет имени, сейчас я перепутаю, конечно, в общем, в одной из этих двух глав, Трума и Пецавы, в одной нет имени Моше, вообще ни разу не упоминается, а в другой ни разу не упоминается имя Аарона, потому что одна глава говорит вот о храме Аарона, а другая глава говорит о храме Моше. Значит, ну, да, еще я хотела уже такой пример привести, свой собственный. Есть фильм «Звездный десант». Я не знаю, кто... Ну, вы, наверное, многие смотрели. Такой известный фильм, очень крутой. Там такой, как бы, частично фантастически. И там будущее время, оно так описано, что никакой демократии там нету. И гражданство, человек, вот это, Ира, то, что ты очень правильно сказала, гражданство человек может получить только за какие-то свои заслуги. Что гражданство – это очень высокий, ну, статус. Что человек имеет право там голосовать, что он имеет право влиять, возможность, право влиять на функционирование государства. Так вот, в частности, служба в армии, она давала возможность получить гражданство. И вот молодежь там, которая пошла в армию, они обсуждали между собой, значит, почему ты пошел служить. Это было очень опасно, там они боролись с пришельцами, вот, и действительно многие погибли из них. Так вот, один, ну, они говорят многие, что для того, чтобы стать гражданином, знаете, то есть стать гражданином – это высокая честь. И вот когда людей пересчитывали на Исраиль, вот они как будто бы становились вот гражданами, они уже попадали в этот список пересчитанный. И это было, это возвышало их. Теперь вопрос задается, почему нужно было дать махацита шекель, почему надо было давать именно половину шекеля, а не целый шекель. Было бы лучше целый шекель дать, больше денег было бы на храм. Какие есть ответы?
Ну, только человек, чтобы чувствовал себя, что он часть чего-то, половина, что ему нужен кто-то, чтобы его дополнил до целого, по-моему.
Давали мужчины, а мужчина... без женщины это полчеловека, а когда он находит женщину как свою вторую половину, они вместе образуют цельного человека. Шалем, бен адам шалем.
Правильно, значит, уже два смысла. На самом деле здесь очень это глубокая вещь, и тут много смыслов. Значит, с одной стороны, действительно, что человек только в составе общества он играет, ну, он полноценный становится. Когда он один, он что не может сделать и не имеет смысла. С другой стороны, как мужчина, он становится полноценный, когда он женится. Вот. И что говорит рав Гирш по этому поводу, что требуемый от каждого взнос символизируется не одним целым шекелем, а только половину. Объективно говоря, никакой даже самый полный совершенный вклад никакого человека не может совершить всего, что должно быть сделано. То есть это вот то, что я говорила вначале, что если бы собралась группа миллиардеров или же один какой-нибудь там, невероятно богатый, самый богатый, и хватило бы у него денег. Так он один не может это сделать. Усилия любого человека могут быть лишь частью целого. Требуется равно бескорыстная жертва его собрата, чтобы создать целое. Никто не ожидает, что отдельно взятый человек выполнит всю задачу целиком. В Перкей Авот говорится, от тебя не ждут осуществления всей задачи. Знаете? Но от каждого человека ожидают, что он сделает свой личный вклад в целое. Вклад, измеренный стандартами святилища. Один шекель был равен 20 герам, из которых каждый человек должен был внести 10. Таким образом, с субъективной точки зрения, каждый был тем, кто дополнял до целого. А, ну 10, я поняла почему. Число 10, оно считается символом цельности. Ну, там, потому что, например, 10 сферот, потом вот эти вот у нас десятичная система, вот 10, потом 100, потом там 1000, то есть каждый раз это какая-то цельность создается. И то есть с его точки зрения, понимаете, когда он дает 10, это значит, что он дополнял до целого, значит, вот эта вот десятка, она символизировала целое. И с другой стороны он давал, я думаю, как бы, все целое от, ну, от себя, все, что он мог дать от себя. хотя от тебя не ожидают выполнения всей задачи, ты не волен отказаться от нее. Это дальше продолжает Пиркеавот. Пусть его половина шекеля составит целую единицу по стандартам святилища. Вот. Значит, теперь здесь очень интересно, говорится о шаббатах. Но вы, наверное, знаете, что именно в этой главе заложено вот это понятие об отцах работ. То есть это те действия, которые запрещены в шаббат делать. Это именно те действия, которые совершались при строительстве храма. Вот так их, собственно, и становится, и понятно, что это за работа. То есть, если вы будете это изучать, то вы будете читать там, допустим, молоть. Вот молоть — это связано с тем, что в храме были вот эти хлеба, хлеба, 12 хлебов. Так вот, для того, чтобы их испечь, нужно было собрать, нужно было посадить зерно. Значит, нельзя сажать, нельзя вскапывать землю для того, чтобы сажать, нельзя там пропалывать, нельзя... Ну, вот все, что связано с тем, чтобы вырастить зерно. Нельзя молоть, нельзя печь и так далее. Нельзя месить. Вот это вот все эти... слова – это все названия вот этих отцов работ. То есть отцов в том смысле, что от них потом уже там идут всякие порождения, толдот. Есть авот и есть толдот. Так вот, как это здесь выражено? Значит, здесь рассказывается, как нужно делать это святилище и... все это, как жертвенник, всесожжение, как там, ну, вот эта функция придается Бецалелю и Алиаву. Бецалель, кстати, он от кого происходил? Чей это был внук?
Мирьям.
Мирьям, да. То есть она удостоилась того, что ее внук делал первый мешкан. Он был сын Хура, а Хур – это был сын Мирьям. Значит, они по отцу, они были из колена Иуды, то есть это царское колено. Вот. Ну, здесь целый очень интересный комментарий, что второй был Алиав, он из колена Дана был, из самого такого безобразного колена. То есть здесь символизируется опять, вот, что храм строят все, от самого возвышенного колена царского до самого беспардонного вообще вот этого колена Дана, которое ничего никогда не соблюдало. Полный там балаган был и много чего другого. Вот. Значит, так вот это все рассказывается, что они должны сделать. Рассказывается. И масло помазанное, и благовонное курение для святилища. Все в соответствии с тем, как я, это Бог говорит, повелел тебе, должны они сделать. А дальше следующий пасук. А ты скажи сынам Израиля так. Только шаббаты мои соблюдайте. Видите, то есть вдруг ни с того ни с сего, значит, рассказ прерывается. И начинается очень известная нам здесь цитата, сейчас я вам прочитаю, о шаббате. Шаббаты мои соблюдайте, значит, сейчас я найду это. Вата дибер эльбне Исраэль лемор. Ах, эт шабатай тишмеру. Только, ах, это только шабатай, шабатай, извините, не вижу здесь мелкий шрифт. Шабатай тишмеру. Значит, здесь первый раз в отношении шабата появляется слово вот это вот лишмор. Вот все запреты, которые у нас относятся к шабату, они относятся к группе лишмор. То есть лишмор – это все запреты, которые, что нельзя делать в шабат. А лискор – это то, как нужно шабат освящать. То есть, ну, там, духовная работа, вот кидуш. У нас сейчас остался один кидуш, как лискор. А лишмор – это у нас очень хорошо разработано все вот эти вот шабатные лохот. Значит, но лишмор – это же все-таки означает хранить еще так же. То есть шабаты мои храните. И эта мысль, это слово, эта мысль, она повторяется трижды в данной главе, в главе Кичеса. И если что-то повторяется три раза в главе, то это значит, что это именно является, составляет основной смысл этой главы. То есть основной смысл вообще главы, ну, она очень насыщенная. Здесь я бы не сказала, что это основной смысл, потому что здесь дальше рассказывается про золотого тельца, Охазава. Но во всяком случае, это одна из основных идей этой главы. Использование этого термина учит нас смотреть на шаббат как на драгоценность, которую нам даровал Всевышний, и хранить эту драгоценность – это наша обязанность. То есть есть определенные обязанности, которые мы должны исполнять для того, чтобы это хранить. И вот эти вот все запреты, которые у нас в печенках там могут сидеть, понимаете? А мы их должны воспринимать как это, ну, это тоже то, что нас, это наш, ну, нас подняли до того, что дали нам хранить вот такую драгоценность, нам доверили. И это очень почетно. Вот. Значит, теперь почему? Значит, рак шабтатай чешмеру, значит, шабаты говорится во множественном числе. А дальше следующая фраза. Ки от гу вейни о вейн бне Исраэль ледоратейхэм. Потому что от это знак, потому что он знак между мной и вашими сыновьями во всех поколениях. Так кто он? Здесь только что говорилось шабаты во множественном числе. Значит, шабат не может быть знаком. Не шабат знак. А что знак? Знак – это то, что мы… Вот лишмор шабат – это знак. То есть то, что мы храним шабат, это значит, что… Сейчас я прочитаю вам, как это красиво сказано. То есть сам факт прекращения всякой мелахи, то есть работы, тех работ, которые совершались в храме, в шаббат, оно возвысилось до уровня знака, символа, подразумевающего взаимность отношений между Богом и Израилем. Вот, то есть это как-то нам облегчает вот эти вот выполнения всех этих запретов шаббата, понимаете, если вот проникнуться тем, что это наш схуд, я забыла, как схуд переводится, это наша, ну, это
право.
Привилегия, это привилегия наша, это то, что нам Бог дал как привилегию нашему народу еврейскому хранить вот этот шаббат. Почему? Потому что шаббат – это символ того, что вообще символ того, что Бог существует. Понимаете, Шаббат говорит о том, что, что здесь сказано. Значит, как вот, теперь вы это знаете. Соблюдайте Шаббат, так как это святыня для вас. Оскверняющие его должны быть преданы смерти, так как всякий, делающий в этот день какую-либо работу, его душа будет отторгнута из среды его народа. И дальше идет посыл, который... Дальше идет отрывок, который мы говорим в Кедуше. Шешет ямим таавод ваасита коль мелахтеха. Ваем ашвии шаббат лаэдана элокей калёта асе коль мелаха. Там и так далее. То есть шесть дней будет делаться работа, на седьмой день шаббат, соблюдаемый прекращением работы святыня, посвященная Богу. Вешамру на Исраиле это шаббат, лаасот это шаббат, Латаратам Бритолам. То есть сыны Израиля должны соблюдать шаббат, чтобы хранить его для всех ваших поколений, как вечный завет. Я кидуш знаю на память, так я поэтому читаю уже, говорю легко на иврите, а на русском читаю. Это знак между мной и сынами Израиля навсегда. Теперь знак о чем? Что шесть дней творил Бог небо и землю, а в седьмой день прекратил творить, пребывая в... Ну, здесь был такой перевод, пребывая в своей собственной сущности. Здесь перевод хороший, прекратил творить, обратившись к мирам духовным. Вот. И Бог, и когда Бог завершил разговор с Моше на горе Синай, он дал ему две скрижали завета, каменные скрижали, написанные божественным перстом, ну, то есть написанные самим Богом. Вот это вот момент, то есть это все происходило на горе Синай, когда Моше первый раз поднялся туда, когда Бог ему его учил Торе, и учил устройство. Вы видите, здесь очень интересно, здесь мы видим, что вот это вот представление о том, что храм, и сначала мешкан, потом храм, был дан как ответ на золотого тельца, это совершенно неправильно. То есть, как вот говорят иногда, ну, часто, как говорят, что евреи сделали золотого тельца. Хорошо, они, я тоже считаю, вчера вот был бейт-мидраш Тальберга, и мы, так сказать, получился спор, и, в общем, он так и не разрешился. То есть мы с Ирой, вот, мы считали, что евреи не виноваты. А, не с Ирой, там Эдуард был. Ну, неважно. Они же хотели как лучше. Они хотели, с одной стороны, поскорее начать служить Богу. С другой стороны, они увидели, что Моше не пришел в нужный момент. И они этого тельца, они сделали не как замену Богу. Они сделали его как замену Моше. То есть это совершенно они не создавали никакого, так сказать, божества себе. Потому что они были полностью растеряны. Моше был их лидером. Они уже поверили в него. То, чего, так сказать, Моше добивался, и Бог хотел, чтобы в него поверили. Он должен был их вести дальше. А тут его нету. И еще потом по Мидрашу говорится, что Сатан им показал картину, что Моше мертв. Они, кроме того, что было в Египте, они ничего вообще не знали. А что в Египте было? В Египте было идолопоклонство. Значит, они знали только одно, что можно сделать идола, и вот этот идол тебя поведет. Вот они сделали, заставили Аарона сделать тельца, который будет их вести вместо Моше. Потому что человек этот Моше ушел, как там говорится, неизвестно куда делся. неизвестно где он. И так сделаем себе вот его замену. Вот. Но отсюда стало понятно, что они хотят служить Всевышнему, но они понятия не имеют, как служить. И вот тогда, значит, Бог решил, что он им даст храм, мешкан сначала, храм, и вот там будет, значит, понятно, как служить. Вся служба коэнов, там все, что происходит в храме и так далее. Но здесь же написано черным по белому, что две главы рассказывается об устройстве храма и о функции и службе коэнов, а потом в конце Бог дает Моше скрижали и говорит: иди скорее вниз, потому что там народ твой развратился. Понимаете? То есть вот это понятие храма и понятие и все устройство храма. Это, конечно, нельзя так, так просто представлять примитивно, что это был ответ как бы на, ну, так, на грех, в кавычках, я говорю, золотого тельца. Это глубочайший смысл здесь заложен, где показано символические устройства миров всех, устройства нашего мира, устройство человека. И еще много-много всего у Рава Гирша написано, целая книга только по отдельным элементам храма. И, может быть, в следующий раз я расскажу, мне очень нравится, как Рав Полонский. Вот эти главы, которые мы читаем, они кажутся занудные вообще, где там описывается, как все эти брусья, кольца, колокольчики и шесты, и покрышки. Это очень нудно читать. Но на самом деле, вот я вам хочу показать, что вложено, ну не в каждый элемент, это невозможно, но хотя бы в некоторые элементы. Сейчас уже мы это не успеем, конечно. Вот. Там очень глубокий такой духовный, философский, религиозный, такой чисто человеческий смысл, социальный, вложен вот в эти элементы. Значит, ну теперь вот в оставшееся время я все-таки хотела немножечко, давайте сделаем... Делаем викторину. Делаем. Ну, немножечко, только сколько вы захотите. Вот викторина по главе Китиса. Первый вопрос. Значит, это первый вопрос. Первый. Сейчас я лучше заново включу. Ну ладно, что есть, то и пускай будет. Вот. Значит, почему для переписи собирали... Да, это первый вопрос. Почему? Вы видите, у вас есть презентация?
Да, видим, Танечка.
Так, значит, вопрос. Вот. Почему для переписи собирали военнообязанных по половине шекеля? Вот здесь, видите, Ира хорошо сказала. Именно это были военнообязанные. И, кстати, Ора говорит, что в армию идут с 20 лет. А вовсе не с 18, как у нас сейчас. Варианты такие. Серьезная денежная сумма показывает личные отношения. Приказано всем, чтобы никто не считал себя цельным и самодостаточным. Маленькая сумма, посильная для бедного человека. Размерная, более распространенная тогда монета. Какой ответ?
Третий. Чтобы никто не считал себя... Ой, нет, не этот. Маленькая сумма посильная.
Нет, это вот видите, правильно.
А, видите?
Мы как раз об этом говорили, что в разных смыслах, что человек не является целью. Еще в одном смысле я забыла сказать, что это относится к изучению Торы, что когда человек учит Тору, он должен иметь невероятную скромность. То есть он должен считать себя самым-самым там плохим в знаниях, как будто бы. Почему? То есть он не должен считать себя шалем, понимаете? Потому что когда каждый думает, что он, так сказать, все знает, то из этого получается история с братьями Йосефа, которые считали, что они все знают и присудили своего брата к смерти и к продаже. И из этого получается история с учениками Раби Акивы, которые считали, что каждый шалем и очень, так сказать, напористо учили другую, каждый друг друг. Так, далее. Почему Всевышний повторяет заповедь соблюдения шаббата в завершение описания Мешкана? Вот это то, что мы сейчас вот читали. Варианты. Подчеркивается важность соблюдения шаббата при строительстве мешкана. Когда мешкан функционирует, запреты шаббата в нем не соблюдаются. Заповедь эта столь важна, что в тексте Торы она повторяется пятикратно. Шаббат соблюдается везде, в том числе и в мешкане. Строительство мешкана столь важно, что отодвигает заповедь шаббата.
Я думаю, что первый ответ.
Подсказка. Подсказка 31.13. Значит, сейчас мы прочитаем, что написано в 31.13. Написано. А ты скажи сынам Израиля так: только соблюдайте мои шаббаты, ведь это знак между мною и вами на все ваши поколения, чтобы вы знали, что я Бог, освящающий вас. Видите, здесь ответ, что подчеркивает важность.
Можно попробовать, мне кажется, третье, что соблюдается даже в мешкане, что святость соблюдается даже при строительстве мешкана, соблюдается даже суббота.
Неправильно. Вот.
Я оказалась права, первый ответ.
Правильно. Почему запреты шаббата в мешкане не соблюдались? Потому что, например, в шаббат мы читаем в шаббат Амиду и Мусар. Что это значит? Это значит, что приносилась постоянная жертва в шаббат, а еще приносилась дополнительная жертва. А как жертвы? Что такое жертва приносилась? Это разжигался огонь, что-то сжигалось, что-то пеклось.
Да, выполнялись те работы, которые соответствовали приношению жертвы внутри.
Конечно, а сейчас эти работы у нас запрещены.
Потому что нет храма, нет жертвоприношений.
Потому что, скажем так, что все, что совершалось для строительства храма и для функционирования храма, вот это вот должно быть запрещено. Понимаете? Ты правильно, в общем, сказала. Например, вот почему у нас шатнес, это сочетание лен и шерсть, запрещено. Потому что у первосвященника, у него одежда состояла из шерсти и льна. Ну, на самом деле, почему это запрещено, мы не знаем, но...
Я так думаю, я тоже над этим вопросом размышляла. И я так думаю, что потому что вот действительно не существует храма, и сейчас нет у нас первосвященников, и нет той святости, которая была там. Поэтому вот сейчас это запрещено использовать. Это мое мнение, но я не знаю, насколько я права.
Я думаю, что вот мое мнение такое, что поскольку храм – это модель мироздания, то все работы. Бог 6 дней творил мироздание. Значит, все работы, которые входили в творение мироздания, они должны быть... Да, а в 7-й день он прекратил творить. Значит, в шаббат должны быть запрещены все работы, которые относятся к творению мира и к построению мешкана, потому что мешкан – это модель мира. Знаете? И, соответственно, значит, а вот функционирование, вот коином, я не знаю, как сюда коином.
А мы же сейчас говорим об одеждах и о том, что запрещено использовать шерсть вместе со льном.
Да,
так думаю, что потому что это использовалось именно для служения в храме. А поскольку храма сейчас не существует, то появился такой запрет на сочетание этих двух видов тканей.
Да, ну, наверное.
Но это только мои домыслы. Я нигде не встречала это в литературе, объяснение этого.
Таня, а из чего было сделано парохет? Из какой ткани?
Ну, из какой-то ткани, не помню.
Вот у меня такое ощущение, что это больше связано с парохет.
Да, но надо будет посмотреть. Я сейчас, если успею, посмотрю. Значит, смотрите, теперь такой вопрос. Аарон возглавил изготовление золотого тельца. Они же пришли к Аарону и сказали, сделай нам тельца. И он стал делать. То есть он делал. То есть он действительно возглавил.
Ну, на этот вопрос, я думаю, второй ответ. Надеялся затянуть время и дождаться Моше.
Я тоже второе.
Подождите, тут же я закрыла вам. Тут есть еще варианты. Значит, надеялся привнести в этот процесс что-то хорошее. Надеялся затянуть время, дождаться Моше. На любовь женщин к украшениям, потому что ничего они не дадут. Золото. И верны все 3 предыдущих варианта.
Значит, верны 2 варианта. Надеялся на любовь женщин к украшениям и надеялся затянуть время и дождаться Моше.
Да, но поскольку у нас нет варианта, что верны 2 варианта, значит, тогда, значит, вот это тоже правильно, потому что это правильно и это правильно. Значит, давайте попробуем. Ура! Значит, он действительно, во-первых, он тянул время. Тянул время он тем, что, в частности, что он думал, что женщины не дадут золото из ушей. И кроме того, он хотел как-то видоизменить, в общем, этот процесс. То есть, ну, видоизменить, что не идола там делать. Ну, короче, он пытался выпутаться. Но почему он согласился? Потому что Мидраш так очень настаивает на том, что дальше нигде не упоминается имя Хура. Вот когда Моше уходил, там говорится, что он оставил Аарона и Хура. А потом Хур полностью исчезает. Так вот, говорится в Мидраше, что Хур воспротивился этому, и они его тут же убили на месте. И Моше Ярон, в общем, понимал, что и с ним то же самое будет. То есть толпа уже, знаете, стала неуправляемая. И, значит, он таким образом решил как-то... Вот, видите, Ярон сказал им, возьмите золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и дочерей. Отсюда следует, что... Мальчики тоже носили серьги. И принесите мне. То есть он надеялся, что они не дадут. А тут сразу говорится, тогда весь народ взял золотые серьги и принесли Арону. Вот. Он взял, там, обработал резцом. То есть он еще, значит, тянул время, там, резцом это делал и так далее.
Танечка, а я еще вот читала такую версию, что женщины воспротивились тому, чтобы отдавать свои золотые украшения, но мужчины поступали самым варварским образом и выдирали у них из ушей их. То есть толпа была уже абсолютно неуправляема. Они видели только свою цель — создание этого золотого тельца.
Да.
Уже не контролировали свои действия, не контролировали абсолютно происходящее событие.
Угу. Ну, давайте дальше следующее. Отцой разбивает первые скрижали, сделанные Всевышним. Почему? Вот один вариант. Откровение подобно браку Всевышнего еврейского народа, скрижали брачный договор Ктуба. Действие золотым тельцом прелюбодеяния. Уничтожив Ктубу, аннулирует брачный договор и спасает еврейский народ, неверную жену от полного уничтожения. Наказать еврейский народ за ошибку. Действие Моше непроизвольный выход гнева. И скрижали разбил Всевышний руками Моше. Что вы скажете?
Непроизвольный выход гнева, я думаю.
Я думаю, Всевышний руками
Всевышний разбил.
Я думаю, брачный договор.
Вот.
Потому что после всего этого произошедшего, по-моему, Моше вот, делает испытание водой, как неверную жену испытывали в Бейт-Дине.
Молодец.
Поэтому так происходит.
Потому что Моше, он пытался всеми силами с самого начала. Моше не будет поддаваться, так сказать, непроизвольному там гневу, приступам и так далее. Он с самого начала действовал так, чтобы спасти народ. Нет договора, нет наказания. Значит, теперь как это еще подтверждается, что когда Всевышний ему предложил, давай я уничтожу этот народ, а от тебя произведу новый. Это была вообще мечта Моше. Он с самого начала об этом мечтал. И вот тут как бы его это, конечно, за живое затронуло. И он отказался. Знаете, то есть он был, в общем, уже предан этому народу, как мама. И он его всеми силами спасал. Моше говорит Всевышнему, сотри меня, пожалуйста, из книги твоей, которую написал ты. То есть он сказал, что если ты народ уничтожишь, так и меня уничтожат. А что сделал Всевышний? Обещал подумать и принять решение в течение 40 лет странствий. Не обратил внимания, стер имя Моше из одной главы. Конечно, не стало этого дела. Речь идет о самом Моше. Правильно, но это я вам уже рассказала. Значит, видите, подсказка здесь. Это Шмот 32-32. Интересно, что тут написано. А, ну там написано просто эта фраза Моше. То есть это вот из той главы, которая именно посвящена храму Аарона. То есть там не упоминается имя Моше. Ну вот, видите, результат у нас... 4-5. Ну, мы не отличники, но, во всяком случае, это плохая четверка, хорошист. Не надо быть, так сказать, шалем. Мы все, мы части единого целого. А кто-то этот тест на другие вопросы правильно ответит. На наш. Весь еврейский народ сделает этот
Я хочу сказать еще одну вещь. То, что евреев запрещено, Тора запрещает евреев пересчитывать прямым образом, очень сильно помогло в средние века, во время инквизиции, когда были погромы, когда были попытки перевести евреев в христианство, когда преследовали, когда гетто организовали. Никогда было неизвестно, сколько именно людей в данной конкретной общине. Поэтому невозможно было проследить, сколько, скажем, убежало, сколько осталось в гетто, сколько удалось обратить в христианство. И сколько спаслось от погромов, потому что никогда было неизвестно, от какого количества считать.
Правда, да?
И это... таким образом заповедь Торы, она довольно сильно помогла вот в такие трудные времена преследования.
Ну, заповеди Торы вообще нам помогают все время. Но это очень интересно, я это не читаю. То есть никогда не слышала такое.